Ищем выход. Весна будет.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это стрим «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Сегодня 3 марта 1469, день войны в Украине, и 4-й день войны на Ближнем Востоке. И с особым мнением сегодня публицист, правозащитник, ЛГБТ-активист Игорь Кочетков. Игорь, приветствую.
Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители.
Ну и первый вопрос про Иран. Не в бровь, а в глаз, что называется. Почему США бомбят Иран, а не Россию?
А почему они должны бомбить Россию? То есть это вопрос, мне кажется, вопрос неверно поставлен, потому что перед Трампом и Нетаньяху, тем более, никогда не стояла альтернатива, да, бомбить Иран или бомбить Россию. То есть они так не эту ситуацию не рассматривали.
И Россия не представляет собой угрозу для США, в том числе как ядерный гигант, как конкурент на мировом поле, как государство, которое захватывает чужие территории, поглощает чужие территории.
Ну вот тут тогда нужно рассматривать вопрос о том, чем Россия отличается от Ирана. И, соответственно, чем политика США, и не только США, но там, например, и европейских стран по отношению к России может отличаться от политики по отношению к Ирану.
Но, как вы чем отличается Россия от Ирана? И та, и та страна – это диктаторские державы.
Диктаторские державы бывают очень разные, это во-первых, да, и Россия в этом отношении по своему политическому устройству, по методам управления, да, и, собственно, даже по своей внешней политике очень не похожа на Иран. Но это как бы отдельный вопрос про то, что как многие там радовались и веселились, может, мы сегодня еще об этом поговорим, и по поводу убийства Хомейни, ждали, что вот-вот, значит, Хомейни убили, открылось окно возможностей, и тут же, значит, народ выйдет и свергнет диктатуру. То есть полностью переносилась вот эта калька тех ожиданий, которые есть у российской оппозиционной публики по отношению там, к смерти Путина потенциально. Но это отдельный вопрос. Вы упомянули про то, что Россия – это ядерный гигант. Вот Иран ядерным гигантом не является. Еще одно отличие, по которому, так скажем, Соединенные Штаты и Израиль могут себе позволить бомбить Иран. А Россию они именно по этой причине не могут себе позволить бомбить. Но есть, наверное, самое главное отличие вот с точки зрения того вопроса, который вы задали. Ни Соединенные Штаты Америки, ни Европа, ни вообще коллективный Запад, как у нас говорят, не рассматривают Россию, безусловно, как своего союзника. Они там могут быть идеологически близки кому-то, Трампу, например, там, Путин, я имею в виду, может быть, идеологически близок. Но эта идеологическая близость, она так и не переросла, не превратилась в какой-то политический союз, хотя бы политическое партнерство. Наоборот, заметьте, я думаю, что, и не только я так думаю, но я с этим согласен, да, что эта ситуация с Ираном, она приведет к концу вот этого медового месяца, который возник между Трампом и Путиным, вот этот, весь этот дух анкориджа и так далее. В этом смысле также другая вещь, которую нужно иметь в виду, это то, что у Соединенных Штатов и Европы другая стратегия по отношению к России. Они рассчитывают на ее экономическое удушение. Ну, то есть санкции, сокращение возможностей, истощение в ходе войны в Украине, вот это вот все. На прямое военное вторжение в Россию никто никогда не рассчитывал, насколько мне известно.
То есть то, что у России уже есть ядерное оружие, это сдерживает США. То, что Иран готовится создать оружие, по-моему, говорили срок к 2035 году, что уже все, настоящее ядерное оружие будет в Иране создано, разрушительные силы. Только из-за этого, только из-за того, что у Ирана не хватает вот этого ядерного потенциала, мощного военного.
Ну, во-первых, готовность Ирана создать ядерное оружие – это во многом вымысел, да, и такой повод начать вторжение, так же, как в свое время поводом для начала вторжения в Ирак было утверждение, что там вот Саддам Хусейн разрабатывает химическое оружие, есть лаборатории, а потом оказалось, что это ложью. Судя по тому, что нам говорит МАГАТЭ, и буквально вчера они это подтвердили, у Ирана нет программ разработки ядерного оружия. Это ложь. По сути дела. Вот. И, значит, ну а что касается причин невторжения в Россию, не только ядерное оружие. Я уже назвал вам несколько этих причин. У Запада другая стратегия по отношению к России. Но да, конечно, наличие у государства ядерного оружия – это такой весьма весомый внушительный фактор. Тут не о чем спорить.
А вы говорите о Западе, вы все-таки еще надеетесь на то, что США и Европа? Или все-таки говоря о Западе, вы подразумеваете, что США?
Ну, в каких-то вопросах они все еще вместе, в каких-то вопросах уже нет. Да? Вот даже если посмотреть на вот эту ситуацию вокруг Ирана, то здесь... В общем-то, такое зыбкое сотрудничество, да, то есть, как бы, когда Стармер очень долго думает над тем, позволять ему использовать британские базы для американской авиации, которая участвует в военной операции, или не предоставлять, в конце концов, подумав, разрешает только одну базу. Франция изначально осуждает вторжение США и Израиля в Иран, но потом, когда Иран запускает что-то там по французской военной базе в Персидском заливе, они предупреждают, что готовы вмешаться и готовы на оборонительные действия, ну и так далее. Разные страны по-разному реагируют, но мы не видим какого-то такого дружного осуждения этого вторжения со стороны ведущих стран Западной Европы. Поэтому я думаю, что пока можно говорить, что ну, они там, где это возможно, пытаются сохранить единство США. Связь и зависимость, кстати говоря, от того же самого ядерного зонтика американского пресловутого, она же все еще сохраняется, поэтому мы еще можем говорить о Западе в данном случае.
Угу. Игорь, а если вот говорить о войне вот США и России по части санкций, например, вот в этом санкционном режиме, точнее, о войне, а о противостоянии, я неправильно выразился, а насколько эффективна вот эта мера? Уже санкции, ну, сколько лет, да, с начала, до начала войны еще эти санкции были, и ничего с Россией не произошло.
Ну, как
насколько действенны эти меры?
Понимаете, то есть мы, когда задаются такой вопрос о каких-то действенных мерах, предполагается наличие каких-то мер, которые могут привести к желаемому результату одним махом. Вот как бы сегодня ввели санкции, завтра все, режим пал, или там война прекратилась. Но так не работает, да, так никто не обещал, между прочим. Вот. И ну, экономисты говорят, это не мое мнение, да, ну, собственно, экономисты говорят, что да, санкции работают, но они работают в долгосрочной перспективе. Они работают в сочетании с расходами и вообще напряжением ресурсов, которые несет Россия именно в ходе войны. То есть это звучит довольно цинично и печально для меня, но правда заключается в том, что страны Европы, как минимум, рассчитывают на продление войны между Россией и Украиной, на то, чтобы Россия продолжала увязать в Украине, именно в том числе для того, чтобы истощались ее ресурсы, и они не могли быть использованы для каких-то действий против европейских держав.
Плюс к этому, поэтому они так быстро оружие не дают. Это поэтому ограничивают поставку денег, выделение денег Украине в качестве поддержки, в том числе военной.
Они дают столько оружия, сколько могут. Да, и так быстро, как могут. Это во-первых. Да, то есть не надо мечтать, опять же, это вот какие-то тоже такие иллюзии с 22-го года о том, что у Европы есть какое-то чудо-оружие, которое она скрывает и не дает Украине. Да, там были проблемы и обсуждения по поводу поставки разных видов вооружений, именно потому, что боялись конфронтации с Россией, но в конечном счете всегда эти вооружения предоставлялись там разного рода разные виды истребителей и так далее. Я тут не эксперт в военной сфере, не буду перечислять, что там сначала не хотели давать, а потом дали. И кроме того, да, есть определенные процедуры свои в Европейском Союзе, когда речь идет о помощи со стороны именно Европейского Союза. Есть Венгрия со Словакией. То есть, когда мы тоже говорим о Европе, тоже нужно понимать, что есть разная Европа. Наверное, какие-то изменения произойдут, если в следующем году на выборах во Франции победит партия Ле Пен, ну, представитель партии Ле Пен, либо она сама, либо ее, так сказать, правая рука Бардала станет президентом Франции. Угу. Наверное, тогда там может что-то поменяться существенно. Но пока, в общем-то, Европа делает то, что она может. И, то есть, и не надо ожидать каких-то чудес. Вот. Но при этом они, то есть, они не... Это же, понимаете, это же интересно. Они не работают на победу Украины. То есть, это не про победу Украины, это про затягивание войны. То есть, уже все поняли, что Украина победить не может, да, военным путем. И, но война должна продолжаться. Ну, тут такая вот логика у европейского...
То есть, дадим оружие, но мало, только для того, чтобы продолжались военные действия.
Мы будем поддерживать Украину, в том числе в ее переговорах с США, я сейчас от имени европейских стран говорю, в частности Германии и Франции и Великобритании. Мы будем поддерживать Украину в ее переговорах с Россией и США, чтобы Россия и США ее не сломали, не принудили к невыгодному для Украины миру, для того, чтобы война продолжалась. Оружие они много дать не могут, потому что у них у самих не хватает. Вот опять же, не надо строить иллюзии, что есть какое-то чудо-оружие или есть какой-то тайный склад у европейцев, где лежит куча оружия, куча боеприпасов, которые они не хотят давать Украине. Да, дают то, что могут, насколько можно судить.
Угу. А помогло бы, если бы Украину приняли в НАТО?
Помогло бы чему?
Победе Украины.
Нет. Россию... Дело только в России, понимаете? Тут отдельный разговор, но тем не менее. Современные войны... И война между Россией и Украиной, это нам показывает, отличаются тем, что в них никто не может победить. Это вот такой характер современных войн. Именно поэтому политически они бессмысленны. Поэтому политически там Трамп совершил большую ошибку, начав войну против Ирана, потому что он не сможет в ней победить. Иран тоже не сможет в ней победить. Это тупик. Вот, поэтому никакие меры, ни прием в НАТО, ни, не знаю, прилет инопланетян не могут привести к победе Украины и не могут привести к победе России. То есть, тут тоже нужно понимать.
Вот. Угу. Именно поэтому я обострение в Индии и с Индией и Пакистаном удалось все-таки разрешить США.
Надолго ли? Да, то есть, как бы, то есть, проблема-то не решена. И... США не вмешивались военным путем, заметьте, в противостоянии между Индией и Пакистаном. Это еще раз говорит нам о том, что конфликты лучше действительно и в современных условиях решаются дипломатическим путем. Там, путем экономического давления, путем применения норм международного права. Там все плюются сейчас, услышав выражение международное право. Но дело в том, что без него войны не заканчиваются современные, не могут закончиться. Вот пока не договорятся о каком-то реформировании международного права, чтобы оно действовать начало. Да? Вот до тех пор войны не будут заканчиваться. Вот такие дела.
Друзья, если вы досмотрели до этого момента, значит, вам интересно то, что здесь происходит. Пожалуйста, поддержите наш YouTube-канал, просто поставьте лайк, зрителей тогда станет больше. Вы поможете таким образом распространению этого стрима, этому видео. Дальше, если вы готовы задонатить, welcome в описании к этой трансляции, к этому видео, все способы. Перечислить можно деньги даже на обычную карту, а на экране вы видите QR-коды, на которые можно навести камеры вашего телефона и получить ссылку и по ней уже перевести тоже средства. Каждый ваш донат – это важный вклад в то, чтобы дальше выходили «Особое мнение» и другие программы на нашем YouTube-канале. Во время нашего обсуждения я задал вопрос зрителям в чате. Если бы США напали на Россию, то есть не на Иран, а на Россию, вы бы поддержали или не поддержали? Ну, фактически здесь получается половину на половину, но все-таки чуть более 50%, 56% говорят, что не поддержали бы США, если бы они напали на Россию. Поддерживают 44%. Что вы на этот счет думаете?
Я думаю, что как бы поддерживать нападение на Россию — это такое же безумие, как само, собственно, нападение на Россию. Вот еще раз, то, что я только что сказал, что современные войны не выигрываются никем. Да? Они так устроены. Можно тут долго отдельно рассуждать, почему, но это так. Никто не может победить в современной войне. Вот когда-то было такое расхожее выражение: никто не может победить в ядерной войне. Вот сегодня никто даже в обычной войне победить не может. Поэтому как бы нападение на Россию, ну мало того, что это нападение на мою страну, гражданином которой я являюсь, несмотря на то, что я сейчас вынужден был ее покинуть, и страна, которую я люблю, да, и страна, в которой живут близкие мне люди. Я что, должен желать им нападения США, бомбежек? Да? Нет, я не желаю пепла дому своему.
Вот. А каким, но, кроме... вы думаете, образом Россия может лишиться диктатуры?
Не путем военного вторжения. Вот опять-таки, понимаете, вот это все странные разговоры. Если не война, то что? Что может привести к падению диктатуры? Война никогда не приводит к падению диктатуры. Если она и разрушает какие-то действующие политические режимы, обычно на их место, разрушенных с помощью войны политических режимов, демократия не приходит. Приходит гражданская война и другая диктатура. Вот я не понимаю, как люди этого не могут понять. Ну, просто я понимаю, что когда речь заходит о войне и прочих таких эффектных вещах, у людей память как у золотой рыбки. Да? Они как бы исторические аналогии проводить не способны. Да? Ну, вы просто так спокойно припомните все случаи, когда те же самые Соединенные Штаты вторгались в другие страны, диктаторские, ужасные диктаторские режимы в Ливии, в Ираке, там, в других местах. Чем это заканчивалось? Да? В Ираке Саддама Хусейна свергли. Что получили? Получили ИГИЛ. Хотите новый ИГИЛ? Вряд ли. Да? Поэтому не надо вот этих рассуждений про то, а что, если не война? Все что угодно, только не война. Возможно, опять-таки, это как бы первая ошибка. Вторая ошибка заключается в том, что мы вдруг вообразили себя всесильными богами. Да? Мы считаем, что если нам что-то не нравится, значит, мы можем с этим, это что-то сразу же устранить. Мы все можем. Нет. Возможно, что сейчас, и, скорее всего, так оно и есть, что сейчас ничто не может устранить диктатуру в России. Вот нам с вами, Дмитрий, с этим жить. Да? Вот ничто не может. Да? Вот. И война в том числе. Но изменение политических режимов, надо понимать, это процесс. Долгий процесс обычно. И искать какой-то способ, который вот так вот по щелчку пальцев может вдруг превратить Россию из диктатуры в демократию, ну, занятие бессмысленное и даже вредное, потому что оно только вводит нас всех в уныние.
Окей. Тогда, может быть, я скорректирую вопрос. Если это будет просто вторжение. Вот если вспоминать историю с Евгением Пригожиным, которого, как казалось, поддержали очень многие. Если просто вот придут на танках, да, то как вы думаете, люди поддержат также западные силы, как поддержали Евгения Пригожина?
А кто поддержал Евгения Пригожина? Ну и в чем была эта поддержка? В
том, жители что Юга России.
Да,
люди выходили на улицу, люди там, да, фотографировались, люди были положительно настроены к этому, там цветы дарили вагнеровцам. То есть люди воспринимали это как некое освобождение, как наступление справедливости.
Ну, не уверен, что они так это воспринимали. Понимаете, вот если в город, в котором вы живете, придут танки, и они при этом не будут стрелять, но будут стоять на улицах, вы тоже выйдете на улицу просто из чистого любопытства. И это еще не выражение поддержки. Поддержка – это когда, вот не знаю, в ряды, если бы жители Юга России начали вступать массово в ряды Вагнера в тот момент, да, для того, чтобы поддержать его поход на Москву. Вот это называется поддержка. Естественно, что они не оказывали никакого сопротивления, на что какое сопротивление вы окажете против танков, да, если у вас если вы с голыми руками. Вот, поэтому говорить о том, что кто-то там оказывал поддержку Евгению Пригожину, нет, люди, там же была история в другом, то есть, скажем, никто не выступил против, по большому счету, да, даже губернаторы не сразу, действующие российские губернаторы не сразу стали осуждать, они какой-то момент выждали, да, это, скажем, как оно там дальше пойдет. И возвращаясь к вашему вопросу, а вот если вдруг, мы опять-таки исходим из того, что сейчас это, по крайней мере, сейчас это невозможно от слов совсем. Вот, поэтому бессмысленно рассуждать о том, что было бы прямо сейчас. Говоря абстрактно-теоретически, все будет зависеть от того, в каком состоянии, то есть, скажем, будет находиться государственная власть во время этого вторжения. Если она будет там, бодра и дееспособна, как сейчас власть в Иране, например, да, то тогда ну, ничего не произойдет. То есть, в лучшем случае, люди попрячутся по домам и будут ждать, пока, так скажем, все это закончится. Вот. А если же власть будет слаба, то внешнее вторжение может стать еще одним фактором ее ослабления, да, может ее добить просто, да, и тогда ну, начнутся некие, могут начаться некие события. Тут надо подчеркнуть, опять-таки, исходя из исторических прецедентов известных, исходя из того, что чему учит нас политическая теория на сегодняшний день, ведь любое иностранное вмешательство, будь то иностранное вторжение, либо какие-то санкции, ну, любое другое вмешательство, оно может быть дополнительным фактором, который приводит к падению политического режима, но оно никогда не является основным фактором, да, основной причиной. И если иностранное вторжение происходит на фоне, когда государственная власть дееспособна, как сейчас в Иране, то это не приводит к падению режима. Наоборот, это может привести только к сплочению людей вокруг режима, как происходит это в России, произошло в значительной степени. Ну, вот так бы я ответил.
А как вы относитесь к тому, что сейчас вот в Фейсбуках разбирают кейс с тем, как мировая пресса, как мировые медиа писали и рассказывали о ликвидации Хаменеи, о его смерти. И по мнению многих комментирующих, это было сделано не так, как необходимо было написать о тиране, о диктаторе, о человеке, который устраивал массовые репрессии. В частности, приводит в пример «Нью-Йорк Таймс» и телеканал CNN. И что ну, невозможно так писать в заголовке, как Аятолла Хаменеи, сторонник жесткой линии, бескомпромиссный священнослужитель, превратил Иран в региональную державу. Это Нью-Йорк Таймс. CNN пишет, что о нем как о самом влиятельном человеке Ближнего Востока, который на протяжении эпохи сопротивлялся, отмечался стойкостью и так далее. Я не знаю, насколько вы погружены в эту тему, но, тем не менее, что вы на этот счет думаете про работу мировых медиа, о том, когда вот такое происходит? Как писать в данном случае о происходящих событиях?
Да, я посмотрел эту дискуссию, она тоже попалась мне, что называется, в фейсбучной ленте, и у меня по этому поводу есть несколько мыслей. Конечно же. Ну, во-первых, а что из того, что написали вот западные СМИ в заголовках, которые вы процитировали, а что из этого неправда? Все правда. Да? И они действительно, Хомейни был влиятельным политиком, и при нем Иран стал региональной державой. Все правда. Он придерживался жесткой линии, он был консерватором. Что здесь неправда-то? Да? И, значит, поэтому СМИ в данном случае освещают события предельно спокойно, нейтрально. То есть, они описывают, что произошло. И слава богу, что они это делают. Это всем нам помогает.
А можно ли так сейчас писать в эпоху Фейсбука, когда важна оценка, когда люди ждут твоего личного отношения? Не сухие факты, да, уже это никому не интересно, а когда твое личное отношение, когда ты Хомейни там называешь палачом, диктатором кровавым и так далее.
Так вот вы правильно сказали.
Почитается. Да. Кровавый диктатор или там жесткий руководитель.
Так вы все правильно сказали. Эпоха Фейсбука. Если вам нужны такие оценки, ну давайте их сами пишите в Фейсбуке. Сами это люди и делают. Да? Этих оценок про палача и так далее, полно в Фейсбуке. Наслаждайтесь. А мне кажется, что все-таки, если у нас большие медиа еще остались, то их задача, ну, по возможности давать сухую информацию. По возможности, да, воздерживаться от каких-то крайних оценок, насколько это возможно. Полностью это, конечно, никто не может сохранить себя от соблазна оценивания и будут оценивать. Но все-таки у медиа другие задачи, чем у социальных платформ. Но тут интересно дальше, да? Другое. Почему вдруг именно российских, я не знаю, как там на Западе, вот этот вот англоязычный Facebook на эту тему я не читал, но, по крайней мере, вот в русскоязычном Фейсбуке это вызвало такой резонанс? Мне кажется, что это показывает проблему. Вот там парочку проблем так называемой антипутинской оппозиции, которая сейчас главным образом только и может что выражать себя в Фейсбуке. Это я безоценочно, да, и без обесценивания. Ну, что есть, то есть. Вот. И первая проблема заключается как раз в том, что они все сравнивают с Россией. Вот для них, вот мы уже говорили об этом сегодня, как бы иранский политический режим такой же, как путинский. Хомейни – это Путин. Но это не так. Да? То есть, устранение Хомейни не привело к ослаблению иранского режима. Хомейни не диктатор единоличный. Его неправильно так называть. Да? Он скорее высший функционер той политической системы, которая существует в Иране. В чем разница? Разница в том, что если функционер уходит, он легко заменяется другим человеком. Да, функция-то остается, да? То есть, ну, просто люди меняются. Да? Система Ирана – это не единоличная диктатура. Много было в последние дни об этом сказано, написано. Можно поискать, кому интересно. Верховный лидер Ирана, Рахбар, ну, для ясности, да, ну, он больше похож на генерального секретаря ЦК КПСС после Брежнева. Да? То есть, это некий функционер, которого узкий круг лиц может заменить, и который опирается, является лишь координатором очень сложной системы власти, очень сложной властной сети, в которую входит много других людей, институтов, групп и так далее. И поэтому устранение одного человека не приведет к изменению режима. И поэтому можно говорить о кровавой иранской диктатуре, кому нравится, да? Но не о кровавом иранском диктаторе. Вот. То есть это режим идеологический, религиозный, точнее, и это режим, основанный на очень сложной разветвленной системе власти, где ни одна ветвь, ни один лидер, ни одна группа руководит государством. Это первое. Второе, что меня, может быть, даже больше печалит, это то, что вот эта история в том числе объясняет нам, почему мы никак не можем победить Путина, условно говоря. Да? Вот та самая оппозиция, которая пишет такие вещи в Фейсбуке, она просто не способна каким-то активным действиям против существующего в России политического режима, потому что, по крайней мере, на подсознательном уровне она перед ним преклоняется. И она на подсознательном уровне не допустит его падения. Потому что эти люди, которые вот требуют сейчас каких-то ярких заголовков, сдох палач, да, убили кровавую скотину и так далее, они преклоняются перед силой, они преклоняются перед насилием. Им это доставляет, даже если они...
Думаете?
А я вот сейчас вам объясню. Да, даже это часто образованные люди, которые прекрасно понимают вот все, что я тут сейчас говорил про иранский режим, что само по себе там, убийство Хомейни, оно не приведет к падению режима, но они продолжают требовать вот таких вот ярких заголовков, они продолжают восхищаться произошедшим, они восхищаются там, тем, что делает сегодня США и Израиль в Иране, при этом вообще не замечая того факта, что это незаконное вторжение, что это полностью соответствует ООНовскому определению агрессии. И в этом смысле оно является таким же актом нарушения международного права, как и вторжение России в Украину в 2022 году. И то, что лидеры США и Израиля используют абсолютно те же самые словесные обороты для оправдания своего вторжения, что использовал Путин в 2022 году. Не мы начали эту войну. Да, да мы еще не начинали. Да, будем действовать.
Игорь, сколько, извините, сколько... когда перед твоим носом, перед твоим лицом размахивают ядерные дубины, ядерной ракетой, то как бы спрашивать разрешение у окружающих, а давайте я в ответ там, ему в морду дам. Ну, как-то странно. Ты просто идешь и даешь.
Вот вы сейчас действуете в той же самой логике, да, в которой. И объясняете эту войну в той же самой логике, в которой Путин и, собственно, за это общественность объясняли ее в 2022 году и продолжают делать сегодня.
Если бы то Путин есть для вас напал, то, что в Иране, в Иране, и то, что Россия делает в Украине, это одно и то же?
Я сейчас говорю не о том, что они делают. Мы не знаем, что они еще сделают. Потому что буквально вчера и Марко Рубио, и министр войны США Хексит заявили, что США еще не начинали. Что самые страшные удары еще впереди. Поэтому мы не знаем, что еще сделает США и Израиль в Иране. Но мы знаем, например, что уже около сотни школьниц, учениц начальной школы, они убили. Вот мы это знаем уже, это подтвержденная информация. Вот. Но дело сейчас не в этом. Я сейчас говорю об оценке самого акта нарушения международного права, оценке агрессивной войны. Вот дело в том, что в 2022 году за это общественность объясняла нам с вами, и сейчас объясняет, что если бы Путин не напал на Украину, то в Россию бы, на Россию бы напали войска НАТО. И, то есть, скажем, это, и, соответственно, говорили, что нет, мы не нарушаем международное право, это есть действие в условиях неотвратимой угрозы. Сегодня нам США и Израиль говорят, что вот перед нашим носом, как вы выразились, размахивают ядерной дубиной. У Ирана нет ядерного оружия. И программ по производству ядерного оружия у него нет. Это обман. Нас обманывают точно так же, как обманывали во время вторжения в Ирак. Потом этот обман был признан. И мы отказываемся это видеть. Если манипуляции и ложь со стороны Путина, как бы, ну, все были очевидны, всех они возмущали, потому что это Путин. А манипуляции и ложь со стороны США и Израиля – это нормально. Да, мы их не замечаем, потому что это США, это правильные ребята, да, это добрые государства, добрые режимы. с нашей точки зрения. И вот это вот очень опасно. Да? Это означает, что мы не против войны, если мы такое говорим, если мы так думаем, если мы так оцениваем. Мы не против войны, мы против Путина. И если бы эту войну начал против Украины, начал кто-нибудь другой, там политик, который нам нравится, кто-то из тех, кто сегодня называется оппозицией, я сейчас гипотетически рассуждаю, мы бы эту войну одобрили. Потому что мы преклоняемся перед силой, мы считаем, что нет другого способа вообще управления миром. И поэтому мы ничего не сделаем с путинским режимом, потому что в глубине души мы уверены, что он может править, он прав, потому что он сильный, потому что он применяет насилие, он действует, в принципе, верно. Так же, как и мы бы действовали, если бы мы были у власти. Вот об этом стоит серьезно задуматься, мне кажется.
Угу. У нас в чате сейчас идет опрос по поводу того, нарушили ли США международное право, когда напали на Израиль, так же, как и Россия, именно сравнение с Россией. Немного голосов, но, тем не менее, тенденция такая понятная, что США, по мнению многих, нарушили международное право, напав на Иран. Сейчас 73%. Ну, порядок где-то такой. Вот больше 60% зрителей считают, что США стали нарушителем международного права. И с вами в этой части зрители согласны.
Ну, это же очевидно, честно говоря.
Не всем.
Я думаю, что 30,
совершенно не очевидно.
Но 30% просто, наверное, не читали соответствующих документов ООН, где дано определение вооруженной агрессии, устав ООН, например, где совершенно четко сказано, при каких обстоятельствах государство может применить силу к другому государству. Да? Все остальное – это незаконная агрессия.
Угу. Ну, вот, я правильно вас понимаю, что если бы применить силу в отношении России для того, чтобы избавиться от диктатуры, вы считаете, что такое недопустимое – это нарушение норм международного права?
Это слишком гипотетический вопрос. Все зависит от обстоятельств вторжения. Но вот если бы вот сегодня вторглись, да, вот сегодня вдруг, значит, европейцы и там американцы устроили вторжение в Россию, не дай бог. Да, это было бы нарушение международного права. Потому что, значит, непосредственной угрозы, непреодолимой, неотвратимой угрозы для США вот прямо сегодня, да, и для европейских стран Россия не создает. Да, нет никаких доказательств и никаких свидетельств того, что, например, Россия готовит нападение на страны Европы вот сегодня, сейчас. Да? Вот, что уже, вот уже войска стоят у границы, вот уже военные планы разработаны, вот уже разведчиков поймали, да, так сказать, на территории этих стран, поймали, и значит, они рассказали на допросе, что назвали дату нападения. Вот в этом, только в этом случае, с точки зрения устава ООН, значит, ну, это один из случаев, точнее, когда возможен превентивный удар, как американцы называют свой удар по Ирану. Да? Международное право очень неприятная вещь. Она скучная. Во-первых, скучная. Во-вторых, она далеко не всегда и не обязана удовлетворять нашему чувству справедливости. Да? И жажды мести, жажды там, какого-то жажды воплощение какого-то нашего праведного гнева и так далее. Но это международное право, которое останавливает войны. Но сейчас оно, к сожалению, не признается, поэтому войны не останавливаются.
Угу. Но если вспомнить, как началось вторжение России в Украину полномасштабное, то и там было все понятно. Но уже сейчас ретроспективно и войска стояли, и учения проводились у границы, да. Но никто не верил, что Россия может напасть.
Почему? Нет, извините, вот здесь вот нужно оговориться, да, там почему никто не верил. Американцы и британцы предупреждали Украину о том, что это будет. Но в данном случае, то есть, скажем, какое решение приняло украинское руководство, имея эту информацию, это уже, что называется, на совести украинского руководства.
Угу.
Вот в той ситуации, вот, да, извините, пожалуйста, вот в той ситуации как раз, вот там, условно, февраль 2022 года, например, у Украины были все основания нанести превентивный удар при наличии той информации, которая у них была.
То есть не нужно санкции на это?
Это уже мое личное мнение, да? Ну, да, не нужно.
Но это нарушение международного права.
Нет, извините, в уставе ООН четко написано, что в условиях неотвратимой угрозы применение силы возможно.
Ну, так Россия тоже обороняется от НАТО. На нас хотела напасть Украина.
Подождите, я только что вам объяснял, что такое неотвратимая угроза. И когда четко известно, что нападение готовится, известна дата этого нападения. Вот войска стоят у границы, уже войска НАТО стоят у границы с Россией. Уже пойманные, значит, шпионы и разведчики нам докладывают, что на допросе рассказывают, что уже известна дата этого нападения. Уже есть четкий конкретный план. И для того, чтобы предотвратить это нападение, предотвратить жертвы среди нашего гражданского населения, мы наносим превентивный удар. Вот это то, что было в феврале 2022 года, когда это было известно уже. И даты были известны примерно, и войска у границы стояли, и вся информация, так сказать, информацию разведка давала. Вот тогда да. Вот в этом случае можно, по крайней мере, гипотетически говорить о том, что есть основания для применения силы. Что там пишет зритель в чате?
Так, зритель пишет мне, что я мухлююсь результатами. Абсолютно нет. Пропорция сохраняется сейчас. Вот 75% я вижу, считает, что США нарушили международное право. 25% нет. В самом начале было 60% за то, что США нарушает международное право. Так, давайте, у нас остается мало времени, 20 минут. Я хотела с вами обсудить еще достаточно много тем. Попытаемся сейчас, наверное, не в режиме блица, но сжато, лаконично. Еще одна история с журналистами, с медиа. Хотел вашего комментария насчет интервью Петра Рузавина, бывшего журналиста. Журналиста «Дождя», потом журналиста в Украине, который стал военнослужащим ВСУ и сейчас на фронте находится. И, как я понимаю, он занимается беспилотной техникой. Зрители, которые смотрели это интервью, в комментариях выражают недоумение вопросами, которые задала Катерина Гордеева, автор этого интервью, потому что они были заданы изначально с каким-то осуждением, с каким-то убеждением. Оружие в руках – это единственный способ помощи Украине. Там, твое отношение, если тебе придется убить своего коллегу, в пример был приведен Илья Васюнин, который работал с Петром Рузавиным на «Дожде», а теперь на «Russia Today». Или вопрос про сына, отправил ли бы ты сына на войну, или если ракета прилетит в дом твоих родителей, которые живут в России. Я не знаю, смотрели ли вы это интервью, но что вы думаете, когда вот такие вопросы задаются?
Я интервью не смотрел, к сожалению, вот поэтому как бы не буду давать эту оценок тех вопросов и ответов, которые там были, не слышал. Дискуссию эту я читал, конечно. И я тут вот что думаю. Понимаете, когда человек идет воевать, там, неважно на чьей стороне, вот если он это делает осознанно и добровольно, да, это вопрос жизни и смерти для него. Да, он может умереть. И отдать одно из самых дорогих, что у него есть, его собственную жизнь. И это экзистенциальный выбор для каждого человека, который человек может делать только индивидуально. Поэтому я не возьмусь, вот лично я, да, я не возьмусь ни осуждать, ни одобрять выбор, вот персональный выбор. Вот по поводу выборов государств мы уже поговорили, да, это другая история. А вот персональный выбор не возьмусь ни осуждать, ни одобрять. И Ну, наверное, есть какие-нибудь, наверное, наверняка есть какие-то очень глубокие причины для того, чтобы делать то, что вот человек в данном случае делает.
Но я же причина, больше про журналиста, который задает.
Я сейчас к этому перейду. Да, я сейчас к этому перейду. Осуждать или одобрять журналиста, который задает вопросы, тоже не буду. Да, я за свободу слова. Наверное, у Екатерины Гордеевой тоже есть как бы свое отношение к этому. И я не знаю, что она там спрашивала, действительно ли она была предвзята, опять же.
Вот. Но я считаю, вот перечислила что... эти вопросы, были заданы с первоначальной оценкой.
Это первоначальная оценка, вот опять-таки, цены человеческой, из того, что я читал, да, из того, что я услышал сейчас от вас, это про цену человеческой жизни, как ее понимает Екатерина Гордеева. Она может так понимать этот вопрос. И она, как журналистка, может задавать те вопросы, которые считает нужным. Да. Герой ее интервью знал, куда шел. Да, он согласился на это интервью и, соответственно, как бы априори согласился отвечать на те вопросы, которые она ему задаст. Он мог, если ему эти вопросы не нравились, встать и уйти, да, или не отвечать на какие-то вопросы. Если вам не нравится, какие вопросы задает журналист, не смотрите это интервью. Да, ну просто вот закройте, отключите, напишите в Фейсбуке, что вы вот вам вопрос не понравились, смотреть не буду. Но устраивать, так скажем, какое-то судилище и вот то, что я читал, по крайней мере, и обвинять Екатерину Гордееву ну, в каких-то тайных там умыслах и в какой-то там тайной поддержке Кремля и прочей ерунде, ну это глупо. Да? Есть свобода слова. Журналист, мы уже касались сегодня этой темы, да, это люди особые, да, они должны собирать информацию и рассказывать нам о том, что происходит, и показывать нам героев своих интервью, может быть, с неожиданной стороны, с той стороны, с которой мы сами их никогда не увидим. Для этого они задают каверзные вопросы. Поэтому я думаю, что опять-таки это в том числе про свободу, уважение свободы слова и уважение работы журналистов по распространению ими независимой информации.
А что вы думаете насчет, я не знаю, это акция или не акция, но тем не менее 84-летняя блокадница Людмила Васильева, жительница Петербурга, которая пыталась баллотироваться на выборах губернатора Петербурга, записала видеообращение, в котором призвала людей к тихому протесту, держа в руках ромашку. Вот ромашка это должна... Этот цветок должен стать вот символом такого тихого протеста. Хочу сказать одно слово. Хватит. Хватит насилия, хватит смертей, хватит ненависти. На ваш взгляд, вот подобные акции, они имеют смысл? Какая у них цель?
Значит, очень уважаю Людмилу Васильеву. Дай бог ей здоровья. И спасибо этой смелой женщине за то, что она делает то, что может делать, учитывая то, где она сейчас находится, учитывая ее возраст, ее физические возможности. Преклоняюсь, большое ей спасибо. И такие акции символические, с ромашками, с фонариками в окнах, что угодно, имеют смысл. Они не приведут к свержению путинского режима, они не приведут к окончанию войны, и у них просто другая цель. Цель – увидеть своих, да? показать людям, которые думают точно так же, как вот Людмила Васильева, что они не одни, да? что нас таких достаточно много. И это... поддерживает, да, это не дает, кому-то это не даст сойти с ума, совершенно точно. Да? Кому-то это позволит найти единомышленников, установить с ними контакт, чтобы в дальнейшем уже вместе действовать при изменяющихся обстоятельствах уже и по-другому, да, то есть уже в рамках тех возможностей, которые появятся в будущем. И это все-таки показывает российским властям, что не все с ними согласны, и И с несогласными тоже придется считаться, что как бы всех не перевешиваете, не пересажаете, не заткнете. Я считаю, что это важно. По крайней мере, еще раз, если люди это делают, спасибо им за это большое и удачи им.
Не кажется ли так, что таким образом будут выявлять недовольных, а потом появится какая-нибудь статья, которая сочтет ромашку символом террористического движения?
Ну, вот когда такая статья... это возможно, да, но вот когда такая статья появится, тогда и будем думать, что с этим делать. Да, сейчас ромашка не является символом экстремистского движения, и пока можно так делать с ромашками, да, не рискуя сесть в тюрьму, ну, значит, можно делать. То есть, ничто в этом мире не вечно, да, вот, и условия могут меняться.
Тут про суды, продолжаю эту же тему. Судья, который запретил в России ЛГБТ, придумал, точнее, не он придумал, а в Минюсте придумали ЛГБТ-движение международное. Он увидел, что существует такое движение своими глазами. Запретивший сатанистов, тоже международное движение сатанистов было придумано, объявил антивоенный комитет террористической организации. Мне вообще сложно задавать вопросы, которые касаются абсурдности, наверное, российской власти. А при этом этот судья разрешил талибов. Он исключил талибов из списка террористов. Я даже не знаю, как это можно комментировать, но...
Ну, я могу это прокомментировать.
Да, пожалуйста.
Ну, смотрите, этот судья, вот правда не помню его фамилию. Ну,
наверное... Илья Нефёдов, по-моему.
Да, точно, спасибо. Вот, не так важна его фамилия. Опять-таки, то, что мы с вами про Хомейни говорили, да, человек-функция. Он же это, вот все эти решения, которые вы перечислили, принял не потому, что вот ему лично нравится, да, запрещать организации, объявлять и движения, объявлять их террористическими и прочей ерундой заниматься. Вот, а потому что это его функция в Верховном суде. Вот он как бы судья по административным делам. Вот в том числе по делам, которые касаются вот всех этих реестров там, экстремистских организаций, террористических и так далее. Он это и делает. Да? Вот как бы хороший пример этого Нефёдов, когда он объявлял ЛГБТ-движение экстремистскими, я, конечно, поинтересовался его личностью и посмотрел там какие-то видео, где он там в Совете Федерации выступает. Ну, как бы абсолютно бесцветная личность. Да? Вот именно вот, просто в чистом виде человек-функция, да, такой. Ну, не буду дальше характеризовать. Есть много образов в русской классической литературе таких людей. Вот. Значит, и это вот очень хорошая иллюстрация. Он делает это, он делает все, что прикажут. Человек функции, бюрократ в судейской мантии. Вот. И это все.
Вот люди не это понимают, что они будут выглядеть идиотами. Или, может быть, они уже идиоты.
Ну, понимаете, им важно в данном случае, как они выглядят в глазах своего начальства. Да? Вот. Если выглядеть идиотом, это значит нравиться начальству, да? Вот как бы значит, внешность имеет придурковатую, да? То они будут выглядеть идиотами. То есть у них работа такая. Вот это выбор.
Там же была история буквально недавно с судьей, который отправил за решетку жену Галицкого, предпринимателя российского. И потом вынужден был подать в отставку. Ушел, сказав о том телеграм-каналам, о том, что его заставляли принимать такие решения.
Да.
Это же как бы, ну... Ну вот цена таких решений, которые да, принимают конечно. За этих судей.
Да. Конечно, ну тут есть как бы и свои риски. Во-первых, есть свои риски у них, да, потому что мнение начальства может резко поменяться, И тогда всю ответственность по разным причинам. Вот, и тогда всю ответственность возложит именно на судью, он окажется крайним. Да? Вот есть борьба разных группировок, есть борьба разных группировок внутри власти. Да? И вот этому судьи, скажем, судье несчастному, хотел сказать несчастному, но никакие несчастные, ничего не жалеет за это. Вот, значит, но этому судье вот надо угадать. Да? А кто сейчас там наверху, да, как бы, почему звонку принимать решение? И можно не угадать. Вот. И там власть может поменяться, и тогда, конечно, все шишки на них посыпятся. Но пока они вот, делают то, что они делают. У них есть выборы сейчас. Можно встать и уйти. Можно отказаться это делать. И, между прочим, вот вы привели пример одного судьи, который ушел. Да? Но это только то, что мы знаем. Но это официальная информация, что в России сейчас не хватает судей. Вот прям не хватает. Вот как полицейских не хватает, так и вот судьями дефицит. Да? Это ж почему, да, мы не будем забывать, что как бы у них очень хорошая зарплата. И казалось бы, да, и раньше это было очень престижно стать судьей, там конкурсы были большие, а сейчас не хватает, не хотят люди в судьи идти. Наверное, по разным причинам, но я хочу верить, что среди них есть и те, кто не хочет, есть люди, есть хорошие юристы, которые не хотят идти в судьи и по соображениям совести, что называется.
Про суд в отношении российской ЛГБТ-сети, которую требуют признать экстремистской организацией, вы как основатель этой организации, что можете сказать, почему суд не признал российскую ЛГБТ-сеть экстремистской организацией, почему заседание было отложено?
Ну, я много тут могу сказать, потому что я не просто основатель российской
выборной системы. Но у нас 4 минуты, к сожалению.
Хорошо. Нет, ну как бы много – это в пределах 1 минуты. Вот. Значит, ну, я еще и заинтересованное лицо в этом процессе. То есть, меня суд официально привлек к ответственности, да, привлек в качестве заинтересованного лица, поэтому я, да, я знаю ситуацию.
То есть, вы до сих пор являетесь...
С точки зрения Минюста – да. С точки зрения Минюста, да, фактически нет. Но это не важно уже. Значит, так вот, я привлечен в этот процесс на стороне ответчика, на стороне российской ЛГБТ-сети. Что там случилось? Да, нужно пояснить, что Минюст подал иск о признании российской ЛГБТ-сети экстремистской организацией, запрете ее деятельности на территории Российской Федерации. Но при этом нас, конечно, об этом уведомили, но с этим иском мы не можем познакомиться. Мы не знаем, что вам предъявляют, да, потому что у этого иска гриф совершенно секретно, а допуска к государственным секретам у меня нет.
То есть это вот заседание как... проходит, объявляется иск, да, что вот да. Есть такой иск, но что вот, конкретно? Вот.
Да, а что предъявляется? Закрытое, конечно, да, закрытое. Ну, там есть адвокат, но вот адвокат не может делиться материалами секретного дела. Но нет, вот слушайте, что было дальше. А дальше...
Адвокат знает.
Адвокат, да, конечно, адвокат знает, но не говорит. Вот, не может, по закону просто не может. Вот, но что было дальше? Адвокат обратил внимание суда на это обстоятельство, что вообще-то ответчик не может ознакомиться с тем, в чем его обвиняют. И случилось чудо. Судья с этими аргументами согласился, я не знаю, кто там судья, мужчина или женщина. Вот, значит, и обязала Минюст... изменить иск. Прошу прощения. Судья обязала Минюст изменить иск таким образом, чтобы в нем не было секретной информации. Чтобы он не был секретным, и заинтересованные лица могли с ним ознакомиться. И поэтому процесс был отложен. Это не значит, что российский ЛГБТ, кстати, отложен на сегодня. Вот посмотрим, что сегодня будет. Но я так искренне не видел, да, как заинтересованное лицо, скажу сразу.
Что же там за секретная информация может быть? Неужели, которая приведет к аутингу российских чиновников, политиков и так далее?
Нет, скорее всего, нет, Дмитрий, скорее всего, информация, которая приведет к нападению НАТО на Россию. Вот, и других объяснений я не нахожу. Вот, ну, я не знаю, я же не имею допуска к государственным тайнам. А, вот, и подождем. Ну, я еще не видел этого иска, то есть ситуация не изменилась. И я не знаю, что там сегодня будет. Если не ошибаюсь, сегодня на 3 марта они перенесли. А, вот, и будем посмотреть. Ну, конечно, ни у кого иллюзий-то нет пока, что какое решение в конце концов примет суд.
Это было особое мнение Игоря Кочеткова, правозащитника, публициста, ЛГБТ-активиста. Игорь, спасибо.
Спасибо вам. До свидания.
Счастливо.